Это в понедельник после 9 вечера.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Игра, посвященная 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.
Часть вторая. Бородино.
Раунд третий.
Ну вот, мы приняли ваши смски и ваши правильные ответы. Вопрос был такой. Я напомню, генерал Костенецкий, сшибавший на землю французских улан с помощью артиллерийского банника, после сражения удостоился похвалы от императора. Александр предложил исполнить любую просьбу генерала, и мы спрашивали, извините, о чем попросил Костенецкий. Ну и правы были те, кто ответил заменить деревянные банники железными, просто сделать их покрепче. Победила у нас сегодня Людмила. Номер ее телефона заканчивается на 27. Так что, Людмила, ждите. Наши референты с вами обязательно свяжутся. И вы получите приз. Стакан с изображением егерского полка, предоставленный компанией «Бахметьев». И забрать его можно будет, ну, буквально в ближайшие дни.
Игра, посвященная 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.
Компания «Бахметьев» создает реконструкции работ из хрусталя выдающихся русских мастеров 18-20 веков. Сервизы, предметы интерьера из хрусталя, столовое серебро, люстры и другие изделия «Бахметьев» уникальны. Производятся ограниченными тиражами на заказ. Адрес шоурума «Бахметьев» – Москва, Денежный переулок, дом 8/10. Телефон 8-499-241-46-45.
Вот новый разворот.
15:36 в Москве. Мы продолжаем дневной разворот. Сегодня с вами я, Ирина Меркулова. Алексей Соломин наш приболел. Никиту Белых, губернатора Кировской области, мы ожидаем в нашей московской студии. Но вот пока он задерживается, я надеюсь, появится в ближайшие минуты. А пока, чтобы закрыть предыдущую тему, я хотела несколько смс-ок почитать, поскольку я не успевала сделать это, принимая ваши звонки. Вот я хочу, кстати, сразу Федору из Петербурга ответить, который упрекал меня в том, что я принимала звонки только сторонников КГБ. Это ужасно. Это действительно ужасно, Федор. Хотелось бы получить, собственно, весь спектр мнений в эфире. Но что есть, то есть. Я, соответственно, не могу отбирать звонки. Я просто вывожу в эфир людей, которые нам звонят. Вот Дементий не понимает, кого обсуждали стукачи или агентов спецслужб. Обсуждали стукачей, Дементий. То есть не с тех, кто непосредственно работал в КГБ, а тех, кто был за вербован. Значит, спецслужбы допустимы только как внешняя безопасность. Внутренняя преступна всегда по своим целям и задачам. И сейчас она преступна, считает человек, подписавшийся как Дмитрий Косой. Здесь, кстати, вот большинство смс-ок, которые пришли к нам в прямой эфир, они, как ни странно, люди поддерживают вот это решение властей Литвы обнародовать имена завербованных агентов. Ну и, кстати, вот тут человек поддерживает меня в том, что было при советской власти все, и наркомания, и убийства, и тяжкие другие тяжкие преступления, и даже рабочие бунты были, но знали об этом лишь специальные службы. Да, вот все было, но не в таких, может быть, масштабах. Вот еще, кстати, распространенное мнение: пострадают лишь пешки. Опытные КГБшники уже уничтожили все документы. Это нам пишет Айрат. А вот и Никита, наш любимый Юрич, пришел к нам в студию с какими-то оранжевыми пакетами. Никита Юрич, добрый день.
Добрый день. Я извиняюсь, тут пробки в Москве, знаете ли.
Да вы что?
Серьезно.
Чаще надо бывать.
Думаете, от этого пробок меньше станет?
Ну... Добрый день, Никита Юрьевич, губернатор Кировской области. Никита Юрьевич Белый, губернатор Кировской области. Я сегодня тоже немножко не в своей тарелке, потому что подельник мой Соломин немножко приболел. И, в общем, это все произошло как-то спонтанно, да. Но будем надеяться, что поправится наш Леша, и все будет у нас замечательно. Ну хорошо, давайте, Никита Юрьевич, собственно, приступим к нашим темам, к политическим. Давайте с политики начнем. Вот завершилась регистрация кандидатов в губернаторы. Губернаторские выборы пройдут 14 октября после долгого перерыва. Да, 8 лет, кажется, не было выборов у нас прямых губернаторских. Пройдут они в 5 регионах. И вот, знаете, судя по всему, такая же ситуация, как на муниципальном уровне. То есть как-то желающих оказалось не слишком много.
Да, значит, я тоже как бы вот смотрел там, что называется, такие какие-то краткие итоги регистрации. То есть если я правильно понимаю, то там в трех регионах 4 кандидата, в одном 3, вот там в одном, в Рязанской области, по-моему, там 7, да, то есть, или даже 8 кандидатов.
Ну, везде, конечно, Единая Россия, действующие губернаторы.
Да, и вот здесь понятно, что после первых выборов, я думаю, предстоит очень такое активное обсуждение, причем на разных уровнях. Я абсолютно уверен, что и в администрации президента эти обсуждения будут идти, и, собственно говоря, в региональных парламентах, и в экспертных кругах будут такие обсуждения идти о том, все-таки избирательное законодательство, которое действует сейчас, насколько оно эффективно. И главный вопрос, который будет вставать, это вопрос, касающийся вот тех самых там, муниципальных депутатских фильтров. Является ли это там, препоном все-таки, то есть для полноценной конкуренции среди кандидатов. То есть, с одной стороны, вот так вот, ну, в общем, если проанализировать, что происходило на регистрации в этих 5 регионах, видно, что действительно даже парламентские партии, за исключением, по-моему, вот, ЛДПР, то есть, если не считать...
Справедливо, в России там были проблемы.
Вот. Столкнулись с проблемами, так? И, в общем, наверное, это дает основание считать, что эти ограничения, там, которые не позволяют осуществлять полноценную конкуренцию, существует. С другой стороны, да, вот надо ведь четко понимать, а все ли было самими партиями сделано для того, чтобы, значит, вот все эти как бы барьеры там пройти как бы и реально в выборах участвовать. Потому, почему я вот там сейчас говорю, что как минимум, я не утверждаю, так это или нет, просто вот мы на прошлой передаче как раз там смотрели итоги выдвижения кандидатов там на выборы в органы местного самоуправления, так, то есть вот я говорил о том, что да, даже парламентские партии, у которых, собственно, вообще проблем с выдвижением кандидатов в депутаты, кандидатов в главы там местного уровня нет, они там практически там автоматически делают, ну, собственно говоря, поучаствовали где-то там в 10%, где-то там в 15% выборов, да, то есть поэтому надо все-таки будет действительно детально проанализировать, где действительно политические партии хотели участвовать, значит, им помешали, да, а где, собственно говоря, не очень-то и хотелось, да, и, собственно говоря, там, ну, не пустили и не пустили.
Ну, ведь, простите, я перебиваю, но ведь этот муниципальный фильтр, опять вернемся к нему, да, там же, насколько я помню, там есть какие-то депутаты, да, которые, условно, голосуют там за какого-то претендента,
ну, там, да,
и не могут голосовать должны, за другого, да,
да?
То есть вот это же проблема.
Нет, так вот я еще раз говорю, надо понять просто, насколько эта проблема оказалась такой как бы там достаточный, то есть для того, чтобы не допустить кандидатов. Я еще раз говорю, когда все это законодательство принималось, я свою позицию сформулировал, я не считаю, что эти муниципальные фильтры, вообще как формат допуска, да, они играют сколь-нибудь важную роль. В конечном итоге избиратели не хуже муниципальных депутатов могут определить, кого как бы,
ну, для начала кто надо должен, как-то
кто их должен
принять участие в выборах.
С другой стороны, я сказал, что там не вижу там и особых проблем там со сбором этих подписей. Во всяком случае, если брать Кировскую область, то есть, где там, я понимаю, там и партийный расклад, и количество там депутатов, которые там не принадлежат никакой политической партии. Вот. Поэтому вот сейчас, еще раз говорю, по итогам и этой регистрации, и, собственно говоря, самих выборов, которые будут проходить, можно будет сделать, наверное, как бы более адекватную оценку, ну и, собственно говоря, вынести какой-то там вердикт, там, нуждается законодательство еще там в совершенствовании, доработки там не нуждается. Я думаю, что там в конечном итоге надо как бы понять вообще, откуда как бы сама идея-то ведь вот это возникла, да, значит, я напомню, что вот эти законопроекты, вообще сама идея выборности губернаторов, она хотя и законодательно появилась после декабрьских событий прошлого года, на самом деле была подготовлена все законопроекты за несколько месяцев до этого. Я это точно как бы знаю, потому что я видел даже эти как бы законопроекты. Вот. И причина их появления – это не какие-то там уступки или подачки там, в адрес гражданского общества. Это возникшая при определенных условиях, на определенном этапе понимание власти того, что некая дополнительная легитимность, особенно, значит, на уровне там, регионов, представителям власти нужна. Да, и эти выборы, они, собственно говоря, идея выборности губернаторов, это как раз там задача вернуть или усилить легитимность представителей власти на местах, в регионах.
Но ведь они все равно, да, они согласились на эти выборы, но фактически они делают все, чтобы этих выборов не было.
Нет, так вот еще раз говорю, да, то есть вот если мы там соглашаемся с тем, что для власти эта легитимность нужна, то вот то, насколько эти выборы, там, как они пройдут, значит, там, как собственно, будет проходить голосование, как будет проходить сама избирательная кампания с точки зрения ведения агитации там, и прочее, да, ведь там, собственно говоря, участие или неучастие там, кандидатов или регистрация или нерегистрация кандидатов в выборах, это важный, но не единственный элемент там, легитимности выборов. Да? Вот по совокупности можно будет и сказать, общество вообще готово эти выборы рассматривать как легитимные или все-таки нет. И думаю, что если там серьезные там, вопрос по поводу легитимности этих, там, вот этой власти, серьезные, значит, там, ну, будем так говорить, какие-то упущения как бы будут определены, то, как мне кажется, подчеркиваю, да, думаю, что не исключено, что там это законодательство будет корректироваться. Так? Потому что, еще раз говорю, для власти важно, чтобы, вот, там, собственно говоря, губернская власть, власть в регионах с точки зрения там, большинства граждан была все-таки легитимной.
Угу. Да, но они сначала переназначили часть губернаторов.
Ну, тем более, да, то есть это тоже будет выглядеть так, что там...
Каких-то наиболее проблемных
местах. Вот еще раз говорю, это тем более как бы, там является подтверждением тех, там, того, что я говорю. Потому что если бы не стояла задача делать выборы там, легитимными или там, относительно легитимными, а создавать некую декорацию, то зачем было, значит, вот всю эту эпопею, значит, там... Срочно там до момента
уже
включения.
За это время поменялся, Никита Юрьевич, и, может быть, они будут скорректированы, все эти законы, но в какую-то другую сторону, нежелательную. Может быть, еще какой-нибудь фильтр введут?
Не думаю. Я вот еще раз говорю, мне кажется, что вот тема легитимности, она на сегодняшний день для власти очень-очень важна.
Ну, хорошо, посмотрим. А ведь еще есть проблема подсчета, да, то есть я не знаю...
Насколько... Я почему-то говорю, что неправильно сейчас делать какие-то оценки по поводу, работает или не работает закон о губернаторских выборах, потому что выборы — это и выдвижение кандидатов, и их регистрация, и ведение избирательной кампании, и, собственно, день голосования, и то, что как бы происходит в ночь после голосования, как осуществляется подсчет голосов. Только по совокупности всех этих элементов можно говорить и оценивать выборы в целом. Да? Легитимные, нелегитимные, правильные, неправильные, чистые, нечистые.
То есть но это... все-таки вот с точки зрения конкуренции все равно же уже можно, наверное, какой-то вывод сделать или нет? Или тоже рано?
Еще раз говорю, рано. Да? То есть вот там, я еще, упаси бог, не хочу никого из там, парламентских партий, которые выдвигали своих кандидатов, в чем-то упрекнуть. То есть, но там, еще раз говорю, у меня есть просто подтверждение по другим выборам, да, о том, что где-то не особо и пытались, да. То есть, поэтому, еще раз говорю, может быть, и там предполагаю, что там политические партии действительно хотели выдвинуть своих кандидатов на всех, во всех как бы, регионах, и им не позволило вот, действующее законодательство это сделать в полном виде. То есть, но там, все-таки давайте эту ситуацию оценим чуть позже и в комплексе.
Да, будет интересно, конечно, вот в октябре посмотреть столько выборов сразу. Хорошо, но давайте теперь обсудим. Значит, предложение депутатов Госдумы, обсуждается законопроект, который запрещает госслужащим всех уровней иметь недвижимость за границей, открывать счета в зарубежных банках. Так сказать, хотят, видимо, национализировать элиту, вернуть ее на родину. Вот как вам кажется, это зачем?
Значит, ну, там... Ответ, как вам кажется, зачем, он вроде бы лежит на поверхности.
Неужели борьба с коррупцией?
Борьба с коррупцией и, возможно, некое там привитие особого патриотизма для госчиновников.
Но если это принудительный какой-то патриотизм получается.
Но если это так, то, мне кажется, все-таки не с того конца заходим. Так? То есть, значит, ну, во-первых, начнем с того, что есть ли там доходы, собственность, значит, имущественное положение чиновника позволяет ему там приобрести или там позволяло, и он приобрел эту недвижимость, то, строго говоря, ничего противозаконного в этом нет, да, и, собственно говоря, вот наложение там дополнительных ограничений, да, то есть это в какой-то степени ущемление его конституционных прав, подчеркиваю, если эти доходы там существовали законно, то есть и там с них уплачены все налоги, и все эти сделки там не противоречат законодательству, там ни российскому, ни международному. А я напомню, что, в общем, чиновниками-то ведь не рождаются, да, то есть, в общем, полно случаев, то есть я сам, наверное, один из примеров того, когда чиновники там приходят из других сфер деятельности, да, и полно там, ну, там, да, Михаил Абазов, да, то есть вот там чиновник, да, министр все-таки. В общем, там достаточно большой период успешного занятия там предпринимательской деятельностью, да, там, в общем, позволяет ему иметь там недвижимость, там, и счета там где угодно, как бы, да. То есть вот как быть там в этой ситуации, потому что борьба-то с коррупцией, она не должна быть направлена на получение там незаконных доходов, и, значит, там, собственно говоря, там раскрытие всех источников доходов, но когда это сделано, то уже дальше каким-то образом накладывать там ограничения, то есть это к борьбе с коррупцией отношения не имеет. Если же предполагать сразу там делать предположение о том, а как будут поступать, значит, нечистые на руку чиновники, ну, уж точно, как бы, там варианты найдутся. И как раз, что называется, у тех, кого там хочется поймать за руку, в меньшей степени можно предполагать наличие недвижимости за границей, оформленной на них самих, то есть, там, да, значит, по каким-то официальным документам. Хотя, как показывает практика, в общем, странные свидетельства собственности за рубежом периодически всплывают, так? Угу. Но в большинстве случаев, я абсолютно убежден в этом, да, что те там чиновники, да, у которых существуют незаконные источники доходов, не хранят, как бы, эти деньги там в счетах, открытых на свое имя, значит, и не регистрируют на себя собственность. А если это делается, скажем, на каких-то подставных лиц, то в данном случае закон это никак ограничить там не может, и вот эти нарушения вскрыть тоже не в состоянии. Поэтому, еще раз говорю, я там за борьбу с коррупцией. То есть я за то, что там чиновники должны, значит, каким-то образом проявлять пиетет, значит, государству, в котором они работают, и в этом плане, допустим, участие на каких-то выборных должностях, значит, гражданами, которые являются только там гражданами России, они имеют там двойного гражданства, тем более не являются иностранными гражданами, считаю абсолютно нормальным, да. Но вот эти ограничения по поводу недвижимости и счетов, мне кажется, не работающей нормой, раз, да. Во-вторых, то есть мы тем самым демонстрируем, если собираемся бороться с коррупцией, то точно не тот путь, по которому надо идти. Надо добиваться того, чтобы, я говорю, не было незаконных доходов, там, незаконных источников и каких-то иных там форм получения выгоды у чиновников, а не фактом распоряжения законно полученными там доходами в дальнейшем.
Угу. Ну, само по себе вообще странная какая-то мера. Вы согласитесь со мной, наверное, потому что это, ну, как-то совком отдает.
Без комментариев. Ну, вот странное, да, то есть, насколько я понимаю, пока это будет проходить некое обсуждение, те аргументы.
Кстати, президент Путин на прошлой неделе говорил, что считает возможным введение ограничений для чиновников на владение иностранной недвижимостью и счетами. Ну, и вот он считает, что это поможет борьбе с коррупцией.
Ну, знаете, как там, благими намерениями вымощена дорога известно куда. Угу. Поэтому, собственно говоря, та аргументация, которую я привожу, она не является какой-то эксклюзивной. Да? Мне кажется, угу, что в любой дискуссии эти аргументы всплывут. Вопрос, как инициаторы данных ограничений, собственно, ответят на эти вопросы, да? То есть, там, как бороться там с подставными лицами, да? Угу. То есть, что мы все-таки, там, как бороться, там, что делать в ситуации, когда эта недвижимость или эти счета приобретены и, значит, там, или там появились там до вступления этого закона по там доходам, которые возникли у чиновника до момента его пребывания там на государственной службе. Да? То есть, если на все это будут внятные ответы получены, наверное, закон можно принимать, хотя в эффективности его, я подчеркиваю, вот в том виде, в каком он сейчас озвучивается в паблике, у меня есть большие сомнения.
Ну и если уж закон, то закон для всех, наверное, а у нас как-то получается довольно часто, что...
Ну, вот, не знаю, сегодня Алексей Леонидович Кудрин сказал, что если этот закон примут, то там несколько членов правительства правительство, скорее всего, как будет с государственной службой. Я не знаю, так это или нет, ему виднее. Угу. То есть он с коллегами из правительства, как бывшими, так и нынешними, знаком лучше. То есть, ну, вот там тоже, наверное, будет неправильно, если люди не согласны с такой, как бы, там, трактовкой, и которым нечего скрывать, и которые готовы показать,
что законопослушные,
законопослушные, да, то есть просто не согласятся с ограничением своих там конституционных прав, в результате этого покинут государственную службу. У нас там не так много, в общем, эффективных там госслужащих, так, то есть для того, чтобы, значит, еще каким-то образом создавать дополнительные демотивационные условия, то есть для, как бы, работы.
А как вы к семейственности относитесь? Вот в парламенте, например, я имею в виду инициативу депутата
СССР. Вот, мне кажется, не надо пытаться продумать за избирателя. Да? Угу. То есть, если мы говорим про, то есть, там, семейственностью в исполнительной власти, ситуации, там, когда там один начальник там назначает себе в качестве подчиненного своего родственника, это, конечно, плохо. Но когда речь идет о избрании там депутатами, там членами Совета Федерации по новым, значит, правилам, людей, которые состоят друг другом в родстве, то, значит, там, это, еще раз говорю, это попытка сказать, знаете, вот у нас избиратели глупые, то есть они не понимают, что вот такого рода ситуация может привести к там созданию каких-то нехороших там предпосылок, да, поэтому давайте решим за них, чтобы вот этого не было. То есть главное, чтобы информация об этом для всех избирателей была доступна, чтобы они знали, что да, вот эти кандидаты там являются там мужем и женой, да, или вот братьями, да, или там отцом и сыном. И все, то есть, и пусть уже избиратель сам на основе своего представления, что такое хорошо и что такое плохо, делает свой выбор. То есть, потому что если вот там пытаться сказать, что давайте, значит, можно придумать дикое количество там ограничений, так, то есть, которые не будут носить конституционный характер, да, и будут попыткой, значит, представить избирателя там неким полным дауном, да, то есть, которому нужно все абсолютно разжевать, разъяснить, да, то есть, и еще же там его, значит, там руку с ручкой, как бы, подвести там к нужному квадратику. То есть, вот, мне кажется, это очень опасная такая тенденция, и мне кажется, что там избиратель такого рода ситуации может вполне адекватно оценить сам.
Ну, опять же, та же самая избирательность, почему бы не распространить, уж если мы решили бороться с семейственностью, почему бы не распространить это и дальше на исполнительную власть, например, на госкорпорации, правда же?
Не, ну, исполнительная власть, она там формально действует, и, собственно,
нет,
говоря...
ну, подождите, ну, у нас же известно всем,
да,
да,
ну,
в правительстве,
нет,
например.
Вот, значит, там другое дело, что у нас по законодательству вот о таких случаях должно быть сообщено руководству, и руководство принимает решение, и руководство принимает решение, можно это делать или нет, на основании своей оценки, насколько это там влияет на эффективность работы. То есть, поэтому, значит, вопрос не в том, что кто-то не знает, кто чьим мужем является, или там, кто чьим сыном является. Нет, просто руководство не считает это вот какой-то, значит, такой там проблемой, то есть, которая может понизить эффективность работы того или иного госчиновника.
Отдадим на усмотрение руководства. Здесь, да. Я уже заговариваюсь, да. Очень интересная тема еще.
Логика это правильно, то есть отдать там на усмотрение руководства. Вообще руководством является избиратель. Да, то есть вот действительно, вот, пусть избиратель принимает решение в ситуации с депутатами, можно это или нет. То есть если депутаты считают, что вот эта там супружеская пара очень эффективно работает там в Государственной Думе, или там вот этот там
отец и сын
там в Совете Федерации, ну, так еще раз говорю, то, там, если какие-то ошибки они будут допускать, то, значит, избиратель там должен понять, что вот эти ошибки как раз допущены из-за того, что он сделал там неправильный выбор. Надо понимать, что в любом случае избирательная система будет строиться всегда, так скажем, там, на ошибках и их исправлениях. Создать какую-то идеальную модель избирательной системы, которая бы позволила избирать только умных, красивых и порядочных, ее не будет. Да? И, собственно говоря, в любом случае придется пройти там не одну итерацию, когда уже там сформируется и там представление избирателей, да, и там более высокая квалификация избирателей, когда сформируется не только законодательная нормативная база, да, то есть, но и определенные, значит, там, там чести, да, то есть, или какой-то там кодекс порядочности в этой ситуации. Это все произойдет, но это все не произойдет не в результате подписания указа президентом, да, это все произойдет в результате развития политической культуры, это все произойдет в результате там многочисленного прохождения тех или иных там политических процедур, то есть, коим являются выборы. То есть, и здесь здесь, вот еще раз говорю, попытка там переломить этот ход, да, и заранее все предусмотреть и сделать так, чтобы изначально избиратели делали только правильный осознанный выбор, это путь никуда.
Ну, потом политической династии, в этом же ничего плохого нет, правда же? Ну, вот, хотя Америку многие не любят у нас, да, но вот взять ту же Америку.
Да, тех же примеров можно там привести и в Европе.
Клан Кеннеди, пожалуйста, вам.
И в любых других, так скажем, там странах вы можете найти эти примеры, да, подчеркиваю, да, пусть делают свой выбор избиратели. Они в данном случае являются носителями власти в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Золотые слова. Спасибо. Никита Белых, губернатор Кировской области. В дневнике губернатора. Через 3 минуты продолжим дневной разворот.